Глава 18. Затон. Шею пронзила дикая, непереносимая боль. Будто осатаневшая от голода металлическая крыса вдруг спрыгнула откуда-то сверху мне на плечо и вцепилась в меня нержавеющими челюстями. Я упал на землю, вцепившись одной рукой в шею, и завыл. Автомат, однако же, не выпустил. «Руку ему! Руку, Малышев! Руку от горла оторви!» — заорал Гетьманов. Сержант, шедший рядом, вцепился в меня каким-то хитрым спецхватом, так что в первый момент мне было неясно, хочет ли он отодрать мне руку от шеи или просто решил сломать ее к такой-то матери. Вдруг он отшатывается и начинает орать еще отчаяннее меня с привизгом «тонко-тонко», будто его режут во дворе китайского ресторана на мясо по-сычуански тупой бамбуковой пилой. «Оттаскивайте их, капитан! Не туда, за ноги!» Вертолет, окатив всех нас воздушной волной, резво стартовал. Вольно наемному парню нашли наши вопли, знак сматываться, ничего больше, просекли. Меня, как труп, тащили куда-то за ноги, а под черепом пылала, перекатывалась, раскаляя каждый нерв, убийственная боль. Гетьманов, не чинясь, вмазал мне под глаз, потом еще разок под дых. «Сильный сукин сын! И это кабинетный ученый называется!» Потом я почувствовал, как он срывает мою флягу, отводит мою ладонь, зажимающую страшный укус на шее, и льет на рану ледяную воду. Стало малость полегче. «Антидот надо скорее, а так вся кожа спечется», — бормотал Гетьманов, перебегая от меня к сержанту, которого заламывала сипенка. «У меня есть антидот», — ору я ему, — «в рюкзаке у меня». И как могу, быстро выпутывая руки из лямок. «Да тихо же ты, мать твою! Товарищ сержант, я тебе, козлу, приказываю!» «У-у-у-у!» — отвечал ему Малышев. «Хряск! Хряск! Хряск!» Сначала в глаз, потом под дых. Опробованная метода у Павла Готлибовича. «Где химантидот?» — кричит ученый. «Есть!» Перед глазами плывет, судорожно раскрываю шмотник. «Где? А-а-а! Да чего же все-таки больно!» Хочется закрыть глаза, сжать шею, сжать голову и вновь кататься по земле, никого к себе не подпуская. «Вот он, родимый! Держите!» — протягиваю шприц Гетьманову. Жало, но теперь целительное жало вновь вонзается мне в шею. «Половины шприца тебе хватит», — деловито бормочет Гетьманов. «Заживет, не спечется. А половину уж, извините, вкачу сержанту, если не возражаешь». «Конечно, не возражаю». Тем временем мне легчает. Мать твою, и в самом деле легчает. Как хорошо! Слышу, сержант тоже перестал биться в руках у Осипенко. Знать, и ему дозу вкатили. «Что это было, товарищ капитан?» «Чтоб я знал!» «Спешная, непродуманная подготовка спасательной экспедиции, вот что это было!» «Ну, Малышев, вы теперь по гроб жизни обязаны нашему гостю. Если б не его запасливость, остались бы на всю жизнь калекой. С маху аж в самую бороду лицом влетели. Как еще живы остались?» «А? А?» — лепетал сержант. «Оглядываюсь». Точно, в слопасти угробленного вертолета, по соседству с которым мы десантировали, свисает какое-то мочало. Я точь-в-точь рядом с ним приземлился. А сержант, когда мне руки заламывал, Харри мог запросто в эту дрянь угодить. В темноте-то не видно. «Жгучий пух?» — спрашиваю. «Вроде того. Пальцами шею не трогайте. В аптечке имеется перекись водорода. Обоим промыть раны немедленно. А вы, Осипенко, будьте добры, наложите им пластырь». Мы шли по каким-то кустам, меж деревьев, казавшихся в ночной темени, изуродованными металлическими фермами. Шли по лысой земле. Тут, на затоне, трава не росла сплошным покровом. Она перла из почвы отдельными мелкими кочками. Тут пучок, там пучок, сям пучок. Голая земля разве только не отсвечивала в мертвенном лунном сиянии, как макушка Озерского. Боль оглушила меня, и я едва соображал. Не успев как следует очухаться, мы начали движение. Приходилось смотреть под ноги, бдительно вертеть башкой и стараться не отстать от прочих. Я шел замыкающим. Но куда меня вели и как долго мы топали, я бы не вспомнил даже под пыткой. Во мне все еще плескалась боль, утихшая, но не умершая окончательно. Поэтому я сначала наткнулся на спину капитана и только потом осознал, что 2 секунды назад Гетьманов скомандовал: «Стой! Мы на месте!» Под ногами хлюпала вода. В 1000 мелких луж плавали осколки лунного света. Перед нами стеной стояли камыши или прочая речная растительность. За камышами мерцал свет. Гетьманов поднес к губам продолговатую свистульку, и над водой раздался троекратный протяжный крик неведомой мне болотной птицы. «Стойте! Подождите, пожалуйста!» — велел наш ведущий. Полминуты спустя из сердцевины ночи раздались ответные 9 жалобных свистков с 3 длинными перерывами. Признали. Но, слава богу, живы. Павел Готлибович потоптался на месте, приглядываясь, сделал 5 шагов направо, потом 10 налево и, наконец, нашел узенькую тропку через заросли. Мы шли один за другим. Сначала воды было по щиколотку. Затем вода стала заливаться за голенище сапога. К счастью, совсем скоро Гетьманов вывел нас на сушу. И тут я увидел такое, ради чего стоило побывать в зоне. Над болотом возвышался невысокий холм. Вся его верхушка была разворочена глубокими канавами и бороздами. Словно в недрах этого бугра взорвалась авиабомба изрядных размеров. Или оттуда вылезла гигантская насекомая, расправила крылья и улетела, оставив за собой руины земляного жилища. Над вершиной стояли 5 столбов пара, подсвеченного снизу желтоватым сиянием. Столбы время от времени сдвигались с места и медленно дрейфовали то в одном, то в другом направлении. Сказочное это зрелище достойно было поэта или художника. «Стой, кто идет!» — раздалось из кустов у основания холма. «Профессор Гетьманов, первый заместитель директора Международного научно-исследовательского центра», — ответил ведущий. «Проходите». Мы миновали часового. У самой глубокой канавы Гетьманов остановил нас. «Что это такое?» — спросил я. «Там, внизу, на дне углубления, радужная жижа фантастического состава. Такой биохимии не наблюдал еще никто на Земле. А под ее поверхностью плавают аномалии, вошедшие в сталкерский сленг, под названием «жарки». Вам известно, что это?»
«Да, конечно».
«Так вот, жарки безжалостно испаряют жижу, а она постоянно появляется вновь и вновь, восполняя потери. Мы делаем замеры в течение года. Колебания уровня жижи не более 10 сантиметров. В течение года. Вы осознаете, что это означает?» У края канавы на тележке стоял металлический шкаф с бодро помигивающим электрооборудованием. Рядом на второй тележке мирно дремало устрашающее стеклометаллическое устройство, похожее на храм, который построили за 10 лет, а потом на протяжении еще 500 лет множество раз перестраивали. В центре нагромождения я заметил баллон с надписью «Осторожно! Жидкий кислород». От нее вниз к жиже тянулось несколько шлангов. Глинцевитый бок цистерны отражал разноцветную иллюминацию электрошкафа, но на самом агрегате не горела ни одна лампочка. По соседству немо пялились на канаву 2 мощных прожектора. На другой стороне канавы за переносным столиком спиной к нам сидел худощавый парень с короткой стрижкой. Он выщелкивал симфонию на клавиатуре старенького ноутбука, а экран источал бледное свечение. Вдруг парень заговорил. «Енов, вы должны были поставить последний датчик 3 минуты назад. Вы что там, решили искупаться?» По голосу я понял. «Нет, ребята, это никакой не парень, это женщина. И притом достаточно нервная». Чуть позже я узнал, что носит она простоватую украинскую фамилию Жилко. «Да, Жанна Афанасьевна, я тут, как бы вам сказать,
донесся чей-то голос из канавы. «Членораздельно, ефрейтор! Скажите членораздельно!»
«Да тут же, Анна Афанасьевна, целое скопление артефактов. Вон там кристалл, а мамины бусы я уже взял».
«Превосходно! А теперь вылезайте оттуда, да побыстрее!» Над краем канавы появились две руки, и в каждой было зажато по артефакту. Потом выплыла счастливая рожа в военсталкерском берете.
«Ива!» — гаркнул ефрейтор Йенов, страшно довольный.
Женщина устало вздохнула и спросила у военсталкера из канавы.
«Ну и сколько вы уже служите в зоне, ефрейтор?»
10-й день пошел!»
«Могли бы сообразить, что нельзя просто так хватать артефакты без разрешения ответственного за вас лица».
«Я же не себе в карман, я только ради науки», — обиженно прогундосил тот, выкарабкиваясь наружу.
«Ради науки у нас свободен один, и притом самый маленький контейнер. Допустим, мамины бусы мы разместили именно в нем. Куда прикажете сунуть кристалл?»
«Да я весь мешки подержу или в котелок».
«Стоять!»
— рявкнула женщина.
«Да я...»
«Исполнять приказ!»
Правильным командным голосом отдал распоряжение Осипенко. Йенов застыл на месте.
«Товарищ солдат!» — с той же усталой интонацией монотонно произнес Гетьманов. «Во-первых, не забудьте вколоть себе антидот, поскольку кристалл радиоактивен. А вы еще, наверное, детишек хотите иметь?»
Йенов бросил кристалл на землю.
«Во-вторых, если вы его положите в рюкзак, с вашим здоровьем начнут происходить необратимые изменения, о которых мне и говорить-то страшно».
Солдат с ужасом возрился на Хабаринку.
«В-третьих, наличие поглощающего тепло артефакта в аномалии котел — это часть нашего научного эксперимента».
Йенова охватил столбняк, из которого его вывел только Осипенко.
«Ефрейтор Йенов, я! Отстегнуть саперную лопатку МСЛ! Есть! Отправить артефакт-кристалл на дно канавы одним ударом, а потом туда же бросить лопатку. Приказ ясен? Так точно! Исполнять!»
Ценный кристалл и МСЛ дважды вело булькнули, медленно входя в радужную жижу.
«Два наряда вне очереди по кухне за раздолбайство. По прибытии на базу доложите лейтенанту Колокольникову».
«Есть два наряда вне очереди!» — пригорюнился ефрейтор.
«Не забудьте положить мамины бусы в контейнер», — наставлял его Гетьманов.
Йенов так точно и поплелся к груди вещей, сваленной у основания холма.
«Как хорошо, что вы здесь, Павел Готыбович, я так рада!» — искренне обрадовалась женщина-мальчик.
«А мы о вас беспокоились, Жанна Афанасьевна. Связи-то нет. И как там Юра? Не стряслось ли с ним беды?»
«Заворковал. Ну а почему бы и нет? Баба в зоне — это драгоценность. Даже самая несимпатичная. И та что-то вроде принцессы на выдане. Да тут, похоже, вся могучая военная тусовка ходит перед этой лесбой на цыпочках. Тем любопытней, кого она из всех этих мужиков для себя выбрала».
«Бравого капитана? Или переменчивого Гетьманова, который то рохля, то мачо, в зависимости от настроения?»
«Да нет, ребята, сто из ста к Козерскому баба прислонилась. Вот не знаю откуда, но ясно же. 100%. 150!»
«Точно, от Гетьманова она отмахнулась. На третьей стадии эксперимента я спровоцировала появление аномалии магнетик. Эффект необычайно сильный. Фактически это супермагнетик. Им накрыло весь затон. Связи тут еще сутки не будет, как минимум. У Юры все хорошо. Водит клиентов по баржам. Сейчас они на посудине с грузовым краном недалеко отсюда. На той, где причал устроен, помните?»
«Там еще лесенки такие ржавые. На второй этаж она...»
«Именно!»
«Павел Готлибович, нам тут без конца мешали. По местным понятиям аномалия-котел вроде клондайка с артефактами. Мы ими тут заполнили все свободные контейнеры. До нас еще трижды сбивали с дела какие-то шайки. Кое-кого отогнали огнем, молодцы мальчики, другие сами поняли, что место занято. А третьим пришлось отдать артефакт «Золотой шар», якобы за новую аптечку. А на самом деле, чтобы нас просто оставили в покое. Этой ночью мы с Юрой наконец сумели все настроить как надо. Три стадии прошли успешно.
Все материалы записаны, Геннадий Владимирович будет доволен.